Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами в студии «Светлого радио» протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троице-Серговой лавры. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, если позволите, начну с одной из ваших цитат. «Многие из нас пытаются искать и находить Царствие Небесное, то там, то здесь, но неспроста сказал Спаситель, не придет Царствие Божие с соблюдением, ибо оно внутри вас есть. Это Царство находится внутри нас, но ключик, открывающий ворота от этого Царства, находится в руках Божьих. И оно открывается только тогда, когда мы способны увидеть Божественный свет, проистекающий из этого Царства, и не оказаться ослепленными им, не оказаться смущенными им». Не оказаться растопленными этой волной божественной любви, божественной доброты, красоты и силы. И очень хочется задать общий, но очень важный для каждого христианина вопрос. А как же стать способными увидеть этот божественный свет, о котором вы говорите?
Знаете, чаще всего происходит, что мы начинаем видеть этот божественный свет, когда по нам хорошенько треснут. Вот, для того, чтобы достать ядро из очень вкусного ореха, его надо расколошматить, потому что достаточно комфортно этому ядру сидеть под защитой своей скорлупы. И он может в таком состоянии сидеть годами, десятилетиями, может и столетиями. И вот когда разбивается эта скорлупа, и когда появляется состояние острого кризиса, предельной открытости и полнейшей уязвимости, вот тогда человек начинает различать какие-то иные оттенки бытия, которые раньше для него были закрыты и непонятны, и неизвестны.
Ну вот мы в этих беседах с Кирой пытаемся со священниками говорить об их пути к вере, в вере, о приходе к Богу и о том, из каких событий и жизненных этапов складывалось решение посвятить себя служению алтарю, служению Богу уже в сане священном. И в этом смысле то, что озвучила Кира в этой цитате, на мой взгляд, имеет к этому прямое отношение. Если бы там было просто про божественный свет, как это здорово, это была бы одна фраза, но там есть у вас важное противопоставление, чтобы не быть им ослепленным, а вот раздавленным,
смущенным.
Вот такое какое-то внутренне-конфликтное переживание веры и отношения с Богом, оно всегда было или оно формировалось постепенно?
Да, что-то вы прямо меня в такое...
Закрутили.
Закрутили, да, загнали, может сказать, в угол.
Но я имею в виду, что если человек вот переживает, как хорошо божественный свет. Замечательно. А он говорит, чтобы не быть им раздавленным, ослепленным, а был опыт какой-то такой, который вам диктует именно так мыслить?
Да, были, конечно, ситуации, и не одна, в которых ты понимал, насколько связаны там радость и страдания, вот этот не имеющий пределов восторг от ощущения близости Бога с нахождением на грани отчаяния, когда, с одной стороны, ты чувствуешь, как тебя на руках несут, и эти руки такие нежные, мягкие, теплые, обволакивающий своей любовью, в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что ты висишь в воздухе, и никаких рук нет, и ты несешься в холодном, безвоздушном, жестоком пространстве, и вот стенка, в которую ты должен сейчас врезаться, она на твоих глазах все ближе и ближе. Да, были какие-то неоднозначные ситуации, но вы знаете, вот когда вы говорите про то, что вас интересует, в какой момент священники... Будущие священники оказываются перед лицом принять решение, идти служить алтарю или не идти. Вот у меня как-то такой проблемы не было.
Так.
Почему? Потому что, когда я поступал в семинарию, я поступал с четким пониманием того, что мне идти, в общем-то, больше некуда.
А почему так было?
Это было потому, что только там я чувствовал какую-то некую сродность. То, что Григорий Сковорода описывает как главную проблему и своего современника, ну, наверное, не только своего, но и вообще любого человека, это потеря сродности или неумение найти эту сродность в жизни. То есть, когда то, чем занимается человек, оно ему противно, оно не ложится на душу, оно не становится источником его вдохновения. Но он понимает, что надо этим заниматься. Так меня научили родители. Этого от меня требует там сообщество. Многие говорят, что именно это самое крутое у нас сегодня, и так далее, и так далее. Так вот, в какой-то момент, попробовав себя в разных направлениях, каких-то касаниях к разным областям, я понял, что вот то, что мне сродное, оно лежит все-таки в церкви. Все-таки в церкви, и я очень хорошо почувствовал, пережил сердцем эти слова апостола. Помните, когда Христос говорит слова о хлебе, сшедшем с небес, и народ разворачивается и исчезает, уходит, потому что для слуха его современников это было жуткое кощунство, которое сразу поднимало в сознание мерзкие языческие культы, да, человеческие жертвоприношения, там, каннибализм и так далее, и так далее. Вот. И вот все исчезли, никого не осталось, полная фиаско проповедника, и вместо того, чтобы людей убеждать в том, что нет, вы просто меня неправильно поняли, он обращается к тем, кто остался. Это маленькая горстка учеников, и говорит им: а вы чего? А вы чего, не хотите за остальными тоже пойти? И вот апостол Петр, насколько я помню, если не ошибаюсь, по-моему, Петр это был, говорит: Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы жизни вечной. То есть, вообще-то мы были бы не против уйти, если было бы куда. Вот, ну, некуда, поэтому уж лучше мы с тобой останемся, несмотря на все твои странности, непонятности, недоговорки, которые не вмещаются в наши головы. Ну, ладно, потерпим тебя, идти-то все равно некуда. Вот у меня было абсолютно такое же ощущение, что, ну уж если не в церкви, я найду то, что близко моей душе, и то, чем хочется наполнить свою жизнь, то где я же еще найду?
Но апостолы остались с Христом уже после знакомства с Ним. А какое было знакомство с Христом, с верой у вас?
Да, мое знакомство было связано прежде всего, конечно, с личностями. И на моем пути воцерковления мне встретились несколько человек. Не буду называть их имена по понятным причинам. А вот это были и священники, и простые верующие, миряне, в которых я почувствовал ту целостность внутреннюю, ту любовь и ту традицию, которых я был лишен по совершенно объективным причинам. А при том, что моя семья, которую я очень люблю и очень благодарен своим родителям, и маме, ныне живущей, и покойному отцу, и брату, и всем тем, кто меня окружал, у нас была замечательная семья. Вот. Но она была, конечно, чужда религиозности как таковой. Хотя на определенной глубине, наверное, религиозность присутствовала, но в виде таком непроявленном. Вот. И когда я своего отца спрашивал, там, папа, Бог есть, нет, там, или что-то такое вообще, с свойственным подростком, таким неким цинизмом, а он никогда ничего другого не говорил, кроме как: придет время, сам все узнаешь. То есть дистанцировался от этого всего. Вот. И мое первое касание с церковной жизнью произошло в кризис, когда я пытался найти себя на ниве художественного делания, когда я занимался рисованием, живописью и планировал поступать в соответствующий институт. Это было тогда не институт, это было высшее художественно-промышленное училище. Вот. И было состояние некого такого внутреннего как бы напряжения, что, с одной стороны, мне это все нравится, мне это вдохновляет, меня все цепляет, а с другой стороны, я понимал, что среда, в которую я хочу погрузиться, она мне не родная, она чуждая. И вот в этом состоянии мы тогда были в Санкт-Петербурге, зашли в один из храмов, по-моему, это был один из храмов Александра Невской лавры, вот, и там продавалось Евангелие. Евангелие, которое в таком оранжевом переплете, оно было издано каким-то колоссальным тиражом и прислано сюда, в Советский Союз, с целью распространения. Вот, мы купили это Евангелие, я его просто начал читать. Ну, вы понимаете, что когда человек начинает читать Евангелие, он ничего не понимает, видите, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее, и так далее. Но это как-то меня не смутило, проглотил, думаю, ну, мало ли, с каких чудачеств книги не начинаются.
Смотря надо еще, какую даже, главу открыть.
Надо же дальше посмотреть. Я прям с самого начала открыл. Вот, и в какой-то момент, вы знаете, меня Евангелие в каком-то прямо вот захлестнуло. То есть я понял, что это... не просто какой-то древний глубокомысленный текст, это не свод каких-то нравственных правил, а это некая икона, словесная икона кого-то, кто мне очень, очень дорог, очень близок, несмотря на то, что я ничего о нем не знаю. Вот. Я думаю, что... Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, был ли я к тому времени крещенным или даже был не крещенным. Не знаю, не помню. Вот, не помню так вот. Сейчас сходу даже не вспомню это. И чем дальше я читал, тем больше у меня появлялось желание в прямом смысле на каждой страничке внизу написать «Да, я тоже так думал».
Ничего себе.
Да, вот какая-то была глубинная сродность, при том, что сейчас я понимаю, насколько все это было, ну... наивно, насколько все глубже, интереснее, сложнее. И вот когда в твоей жизни появляется такое свидетельство, которого никогда не было, то оно очень сильно разворачивает всю твою жизнь, все твое отношение. Вот. Наверное, в то же самое время я начал уже как-то молиться, какими-то своими словами, как-то вот какой-то начал диалог уже выстраиваться, общение. Вот. Ну и эта стихия церковности, она мало-помалу стала меня в себя втягивать, при том, что я всегда, вплоть даже до каких-то курсов, семинарии, все равно чувствовал себя в церкви не вполне как бы интегрированным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А почему вы себя чувствовали в церкви не до конца интегрированным? В чем это выражалось?
А вы знаете, это были все-таки какие-то другие культурные коды. Это были какое-то другое воспитание, другая среда обитания. Да все, наверное, было другое. Все-таки я был мальчиком из такой вполне интеллигентной семьи. И мама очень заботилась о том, чтобы мы регулярно ходили каждую субботу на симфонические концерты, участвовали в различных там театральных каких-то постановках. Мы были вхожи в, пусть и небольшой, но круг людей, которые в нашем городе, в Кисловодске, были такими камертонами в жизни искусства. Это и художники, это и писатели, это и театральные деятели, и дирижеры, и артисты. Вот. А тут я попал, конечно, в очень пеструю компанию, в которой были искренне верующие мальчики, в прямом смысле приехавшие из села и вот со своим набором представлений, отношений к жизни. Были и взрослые мужчины с богатым багажом за плечами непростых историй из 90-х. Вот, были и кандидаты наук с 2-3 высшими образованиями. То есть, вот представляете себе, такой вот мальчик, небитый такой мальчик, попадая в такую кашу, в которой ты лежишь на койке под чертогами, где 30 или там, по-моему, 35, что ли, человек у нас жило в этом одном помещении, где койки были, правда, не двухэтажные, но они очень плотненько стояли друг с другом. И вот они все варятся в одном таком бульоне со всеми своими странностями, каждый со своей спецификой. Ну и вот варятся и пропитываются друг другом.
Знаете, вы в одном интервью очень интересно сказали про нынешних студентов в семинаре, про то, как вы за ними наблюдаете. Такая мысль была, что вот приходит такой мальчик, но он ну прям глаза в пол, взгляд светлый, такой рафинированный, и все там думают, ну вот монахом будет. Вы говорите, нет, сейчас пару лет пройдет, нормально влюбится, женится, будет такой обычный, такой хороший батя. И другой приходит студент, ну, разгильдяй, ну, хулиган, ну, вообще сладу нет. И, глядишь, в монашество пошел, и это его, и все получилось. А вот на этом спектре, если это воспринять как две такие крайние точки, вы где были как студент?
Ну, конечно, я был первым. По крайней мере, явно ближе к первому, да. Вот. И, конечно, наверное, самое сильное впечатление, самое значимое сыграл покойный архимандрит Кирилл Павлов, с которым я стал общаться, ну, с самого поступления в семинарию. Тогда еще он был в силах, и ежедневно проходили такие чтения вечером у него в приемной в монастыре. Причем эти чтения были четко подверстаны под семинарский режим. Заканчивался ужин где-то 8:30, и сразу отправившись из студенческой столовой в эту приемную в монастыре, можно было в течение там минут 40, может быть, 50, послушать, как кто-нибудь из братьев, а может, иногда и сам отец Кирилл, читал. Ну, обычно состояло из двух частей. Это было чтение Ветхого Завета, какой-нибудь из книг, и потом, значит, было чтение кого-нибудь из отцов-аскетов. Лествичник, Исаак Сирин, кто-то, всякий раз оно могло меняться. Так вот, поначалу я как наивный думал, что смысл этих чтений в том, чтобы вот известный духовник, старец, начинал толковать, объяснять, как вот он считает, как он... К моему изумлению не было предела, когда ничего подобного не было. Просто он сам читал что-то, либо кто-нибудь из его послушников, и все.
То есть просто прочитал?
Просто вот читали там несколько там глав, студенты сидели, слушали. А после этого обычно происходило какое-нибудь угощение бедных, голодных вечно студентов. То он там по яблочку даст, то бутербродик с красной рыбкой или там с икрой, там, или еще какое-нибудь утешение такое небольшое каждому из студентов. Ну, сколько собиралось? Ну, человек 20, наверное, 15-20 примерно вмещало в себе это келье. Но что самое удивительное, вот это было прикосновение к живой святости, которая действует вне всяких слов. Иногда даже отец Кирилл там прочитает какую-нибудь главу, там и спрашивает, там, отец Мефодий, ну, как тебе, ты понял чего-нибудь? Тот пожмет плечами, ничего не скажет. А отец Кирилл говорит, да, я тут что-то уж прочитал, ничего не понял. Но при этом вот было какое-то невербальное прикосновение к духу, который жил в отце Кирилле. И это было очень мощно. Это было, знаете, ну вот сейчас я бы назвал это прикосновением к некому камертону, который вот он есть, он живой камертон, достаточно его просто увидеть, там, услышал, а и сразу у тебя все это хоп-хоп-хоп-хоп, сразу тут все твои струнки души подтягиваются на нужный лад. И наверное, это было то самое переживание от божественного света, который не опаляет, который не прижимает тебя к стенке, который не плющит тебя своим величием и не ждет от тебя, что вот наконец-то ты признаешь, что ты полный дурак, редкостный мерзавец и вообще ни к чему не годен. Это было совершенно другое. Это было что-то вот, я думаю, Вот у меня есть только одно слово, каким можно описать это действие такой любви. Это отеческая любовь из притчи о блудном сыне. Вот это именно опыт переживания такой любви, которая тебя никогда не осуждает ни за что, что бы ты ни совершил. И ты понимаешь, что ты можешь сделать страшные вещи. И даже если ты сделал, его отношение к тебе не будет меняться. Это становится в жизни каким-то очень мощным якорем надежды, который помогает даже в таких ситуациях, когда ты находишься на грани отчаяния, на грани срыва, ты понимаешь, что есть поступки, которые нельзя было совершать, что многое было сделано неправильно. И вполне по-человечески логично предположить, что все, кирдык, история закончилась. Но ты вспоминаешь, что раз был в твоей жизни опыт такой вот отеческой любви, и все-таки это был человек, то какова же любовь божественная? То если от такого опыта оттолкнуться, то я скажу, ничего уже больше не страшно.
Слушая вас, отец Павел, я вспоминаю, как я читала воспоминания одной из знакомых батюшки Серафима, или дочки знакомой батюшки Серафима, и когда наступили какие-то очень сложные времена и испытания ее веры, и она даже, там, ужасно сказать, усомнилась как бы в вере в Бога, она подумала, как я могу сомневаться, если был батюшка Серафим. То есть это такое всеобъемлющее, огромная любовь Божья вот такая, передающаяся через святого человека.
Причем совершенно понятно, что это именно прикосновение к божественному, потому что никакой человек никакими своими силами вот в такое состояние он войти не может. Я знаю большое количество замечательнейших людей, добрейших людей. Я даже не сомневаюсь, что в той или иной там критической ситуации они даже жизнью своей пожертвуют ради блага другого. Но у Цикрила было нечто вот с какого-то из другого измерения. То есть было видно, что не, это не то, что он, знаете, так от мозгов тужится, я должен вас любить, я должен улыбнуться, сейчас свой рот пока открою, вам зубки покажу, что у меня к вам самое доброе отношение, сейчас должен придумать правильные добрые слова, которыми вам рассказать для того, чтобы вам было весело, несмотря на то, что я вас терпеть не могу, и так далее, и так далее. То есть вот то, чем мы очень часто занимаемся, когда наша вера, она перемещается в мозги, и мы начинаем моделировать такую вот праведность от закона. Я обязан сделать то-то, и я буду это делать, даже если сдохну. Вот. А у отца Кирилла этого не было. У него было все очень органично. Было ощущение, что, я бы даже так сказал, что отца Кирилла в отце Кирилле уже не было. Вот. Это было настолько состояние внутренней какой-то прозрачности, что его присутствие вот как эго, как самости какой-то, его вообще вот он даже не прослеживалось, от него, может, какой-то там, знаете, шкурка пустая осталась, но она уже не играла никакого значения.
Уже жил не он, но жил в нем Христос.
Вы знаете, да, вот это очень точно, это очень точно, да. И по сей день, когда приезжаешь, приходишь, проходишь мимо могилы отца Кирилла, ты видишь, что она круглый год снизу доверху засыпана цветами. Понимаете, это... Я не знаю, есть ли где-то вообще еще одно какое-нибудь захоронение, в котором так люди проявляют свою любовь, при том, что, понятно, последние лет, наверное, 15-20 до смерти отец Кирилл, он уже почти был недоступен. Но... Я знаю много людей, многих людей, которые единственный раз в жизни с ним общались, и вот эту тональность, это воспоминание, оно было настолько сильным, что жизнь радикальным образом изменялась. И причем вот что тоже надо понять, что он никогда не старчествовал, он никогда не прорекал каких-то там пророчеств, он никогда не говорил, так, что у тебя там проблема, да? Ну, ничего, я за тебя помолюсь, а проблема решится. Ничего, рядом ничего подобного не было. Он был настолько пропитан вот этой скромностью, Христовой скромностью, о которой мы читаем в Евангелиях, где каждое чудо, оно так подается, оно так упаковывается, чтобы человек его мог взять, что тут такого? Ну да, там слюной там помазал там глазки, видать, какая-то пленочка стерлась там с глазок, вот они стали видеть там или еще что-то. Это потрясающе. И это, наверное, какое-то, ну, мощнейшее доказательство того, что если в отце Кирилле было столько скромности, то сколько же было ее во Христе.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры в студии «Святого вечера». С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».